Мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья, и я приветствую наших гостей. Писатель Захар Прилепин, уже известный вам. Здравствуйте, Захар.
Здравствуйте.
И руководитель аналитического центра корпорации «Инком» Дмитрий Таганов.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий. Вот чудесная пара молодых людей сидит, и чтобы начать разговор, я вам опишу, что Захар, наверное, вы знаете, как выглядит Захар, с такой мощной, круглой, бритой головой, в одежде, которая почему-то называется, мне кажется, толстовка такие, или как это называется?
Рэперка,
толстовка — это другое, с какими-то пуговицами здесь. И Дмитрий, конечно, как руководитель аналитического центра, серьезный бизнесмен в хорошем костюме, галстуке и белой рубашке.
И с волосами.
Почему? И с волосами, да-да-да. Вот, а предметом нашего интереса стала статья, которую Захар написал, опубликовал в «Огоньке», и потом была целая такая дискуссия. Банкир Петр Авин ответил... Банкир Петр Авин написал рецензию на ваш роман «Санька». И после этого вы ответили, который уже назвали таким новым буржуазным манифестом, назвала Тина Канделак. Потом была ваша статья, потом была статья от Тины в «Известиях» по этому вопросу. И для того, чтобы наши слушатели хоть примерно понимали, о чем идет речь, я прошу... Рекламу? Да? Итак, Захар, расскажите мне, пожалуйста, как вы отреагировали на рецензию Авина?
Ну, сначала, наверное, надо сказать для радиослушателей, о чем писал Авин, потому что совершенно непонятно, о чем идет речь. Авин написал рецензию, действительно, на мой роман «Санька», где идет речь о молодых русских революционерах, которые хотят все тут поломать и разрушить. Известный банкир сказал, что лучше строить свой сад, рассеять деревья там, и рожать детей, стирать носки, вместо того, чтобы заниматься революцией. Вот, и он говорит... И основной постулат его замечательной статьи был в том, что тот, кто работает, тот в нашей стране все получает, а это неизбежно, не нужно лениться. Или, как написала одна ЖЖ-блогерша, не нужно капризничать, и все у вас получится. Я в своей статье, в своем ответе задался этим вопросом, каким же образом мне, вот, собственно, нужно жить, и мне, и моим знакомым, и моим родителям, чтобы в этой стране хотя бы иметь возможность купить себе жилье. Потому что там есть много еще других самых разных вопросов, но вот, в первую очередь, крыша над головой меня стала волновать, потому что я в разное время работал на самых разных работах, иногда на двух, иногда даже на трех, и сегодня я являюсь писателем, вроде бы покупаемым, достаточно известным, и премию получаю. Вот я недавно озаботился мыслью переехать из своей двухкомнатной квартиры в трехкомнатную, где мы в двухкомнатной, мы живем с женой, с тремя детьми, и нам там уже тесно, и вдруг понял, что всех моих премий, всех моих роялти мне элементарно на это не хватает, и потому что я узнал цены на все эти квартиры, и я стал осмыслять свой достаток, достаток своих знакомых, своих близких, и среднестатистическую зарплату российскую, которую нам служба социологии предоставляет, и понял, что я живу в стране, которая для меня является непрозрачной. Я не понимаю, чем занимаются те люди, которые себе покупают квартиры. Что они делают, где они берут эти деньги, как они декларируют свои доходы, что вообще происходит в этой сфере, мне...
А я еще не понимаю, почему квартиры столько стоят.
Вот.
Вот,
да,
и именно поэтому напротив нас сидит человек в хорошем костюме и в белой рубашке, Дмитрий Таганов. Дмитрий, вот как вы считаете, понятны ли вам вопросы, которые задает себе и аудитории Захар Прилепин?
Да, конечно, понятно, и я их слышу не в первый раз, на самом деле.
Но так у вас готов ответ, наверное.
Безусловно.
Отлично. И мы скоро закончим и пойдем в буфет.
Давай услышим ответ. Да. Как будет угодно. Значит, во-первых, что я хотел сказать, это вопрос про крышу над головой. Uh-huh. Вопрос, что я хочу хотя бы крышу над головой, мне кажется, очень...
На головах.
Мелкостен, да. Потому что люди хотят очень многое. На самом деле у нас, как известно, большинство людей в стране живут не с желанием иметь крышу над головой, а с желанием иметь там пропитание или одежду, или там еще что-то. И вопрос о крыше над головой везде, во всех странах, стоит остро только для людей, которые могут себе это позволить. Теперь к вопросу...
Подождите, а остальные что?
Остальные живут в тех квартирах, которые им достались по наследству, либо которые они как-то смогли обменять или же как-то получить. То есть у нас бомжей в стране очень мало, как вы знаете.
1,2 миллиона, я думаю, бомжи.
Ну, из 150
миллионов. Мне кажется, довольно много.
Из 150 — это небольшой процент.
Они в каждой стране есть.
Ну, безусловно, а как без них?
Ну, это вот это население, скажем, какого-то небольшого прибалтийского государства. Все бомжи. Вот вы как что-то, что вы такое говорите на самом деле?
Нет, подождите,
ну,
секунду.
Как в Америке сколько есть статистика?
Вот я вам скажу про Америку. Вот я можно за Америку? Вот за баян я скажу. Значит, там, как правило, то есть, как говорится, там, разумеется, там много бомжей. Но это, как правило, добровольно желающие бездельничать граждане, да, которые обеспечены всякими благотворительными организациями. Вот они там в Калифорнии тусуются на пляже, да? Прекрасно себе живут. Иногда я мечтаю о такой жизни, когда ты ничего не должен делать, сидишь себе, тебе похлебку дают. Мало того, если ты будешь клоунировать, но не попрошайничать, тебе даже будут деньги давать, значит, на этом Санта-Монике бульваре. Я сейчас не идеализирую ситуацию там и здесь. Я вот хотел вот что, не то чтобы, знаете, я вот
Можно я скажу два слова? Кроме бомжей, ведь еще есть колоссальное количество сирот, которые выходят из этих учреждений и не имеют никакой жилплощади. Есть огромное количество людей, живущие в аварийном жилищном фонде. Там процент больше, чем бомжей.
Давайте сейчас не будем говорить про бомжей. Давайте будем говорить. Вот, допустим, возьмем меня. Вроде тоже не последний я хрен на деревне, да? Но у меня тоже нет своей квартиры. И я не могу ее купить, потому что в этом городе, ну, я вот живу и работаю в Москве, вот купить здесь нормальное жилье, я не говорю там про пентхаус, а просто нормальное жилье, у меня никаких денег не хватит. Вот такая вот история. А я ведь не работник парковки, понимаешь, вот здесь вот на улице Ямского поля. Я зарабатываю.
Да, как Тина говорит, как Тина писала тоже Канделаки, принимавшая участие в этой дискуссии, в «Известиях» была ее статья, что вот она как Золушка, она все... Все делала, и теперь у Тины как раз заканчивается ремонт в большом пентхаусе. Как я не знаю, правда ли это Тина, но так написано в одном журнале.
Понимаешь, вот я могу сказать, что...
А ты чего сидел?
А ты знаешь, вот я, например, не хочу идти в кабалу, например. Не хочу жить 20 лет, чтобы у меня был пентхаус. Вот, а не уезжая ни в какие путешествия, или там не ходя по каким-то там заведениям общественного питания. Или отправляться на эту вот ипотеку, по которой я буду там по 5 штук в месяц отдавать, значит...
Да,
на...
Вот я-то не могу даже уйти в кабалу, чтобы себе купить ее. Я не понимаю, что это за кабала. Что мне нужно делать? Какую кабалу мне нужно уйти?
Ну, чтобы... знаете, вот ипотечные штуки, которые все были так популярны последние 2 года.
Да, нет таких денег. Там нужно такие деньги платить каждый месяц.
Что ты делал? Даже первоначальный взнос, как бы, да? И я думаю, что это связано не только с тем, что мы там получаем недостаточно. Получаем, наверное, достаточно и люди-то. Но и с тем, что все в нашей стране, особенно в городе Москве, стоит в 10 раз дороже, чем это должно стоить. Особенно жилье. Просто тупо жилье стоит.
Почему только Москва? Есть Питер, есть Нижний, есть Иркутск.
А сколько стоит квадратный метр в Нижнем?
Ой, ну я
тоже.
Ну, примерно.
Ну, я узнал и испугался. Не знаю, у меня нет таких денег. Не знаю этой цифры. Вот знает, наверное, наш коллега.
Дмитрий, сколько стоит квадратный метр в Нижнем?
Вы знаете, мы не занимаемся, честно говоря, регионами, анализом регионов. Но я скажу, что цены в Москве, они примерно на уровне мировых финансовых столиц. То есть Москва, безусловно, является одной из них.
Да не является она никакой мировой финансовой столицей.
Я не соглашусь с вами.
Ну какой? Это искусственно придуманное. Вот эти, одно дело Лондон, Париж, Токио или Нью-Йорк, как бы, да? Но Москва-то почти с каких пор стал мировой финансовой столицей?
Он сказал на уровне финансовых столиц. Он не сказал, что он финансовая столица.
На уровне, да.
Я считаю, что она является одной из финансовых столиц мира, безусловно. Потому что уровень достатка людей, вот этой богатой прослойки людей, у нас он вполне сопоставим.
А, это правда, да. У нас есть 2000 человек, которые как бы...
Гораздо больше, на самом деле. Плюс, если возвращаться к тому, о чем сказал Захар, то действительно существует в стране в нашей недостаток площадей, и существует проблема с вводом в действие жилых метров жилья, да? Это известная проблема. В связи с этим, собственно говоря, и вот к вашему, опять же, вопросу, Феку, возвращаясь, почему так дорого стоит? Вот именно поэтому. Потому что строится мало, потребностей много. Есть, кроме сирот, у которых объективно нет, возможно, денег купить себе квартиру, есть прослойка людей, которые могли бы купить себе квартиру, ну, как вот Петр, да, сказал, себя в пример привел, но они все равно не могут ее себе позволить, потому что она стоит все равно достаточно дорого.
И это нормально?
И здесь есть выход. Ну, вы знаете, это везде так, к сожалению. То есть нельзя сказать, что я хочу быть богатым и стать богатым.
Давайте не будем говорить везде или не везде, давайте мы будем говорить, это нормально или нормально. Вот я не понимаю, во-первых, я не соглашусь с вами в Москве, что мало строится. Строится до невероятно много. Вот я не хотела употреблять
этого слова. А я употреблю, дофига.
Невероятно много. И ни в одной другой, как вы называете, финансовой столице мира, я не видел такое количество строек. Я не видел такого количества уплотнений. Я не видел
именно бизнес-класса и элитного жилья в мире.
Да какой бизнес-класс? Это все придумано. Знаете, VIP-класс, бизнес-класс. Вот можно скажу тоже за бояться?
Нет, строится дешевого жилья.
А
в этом
почему?
Проблема. Потому что стоимость квадратного метра в Москве, земли,
я объясню.
Весьма велика.
Я объясню.
Хорошо, а куда идут эти деньги? Вот гигантская стоимость земли в Москве. Куда идут эти деньги?
собственнику этой земли, то есть правительство Москвы и
федерации. И что правительство Москвы?
А вот правительство Москвы
на это не строит деньги?
Нет.
То есть вы хотите сказать, что вся наша проблема с недвижимостью — это просто проблема Лужкова?
Вот я могу сказать, вот правительство Москвы, да, вот сейчас в «Коммерсанте» было написано, что, несмотря на обещание не вкладывать никуда вне Москвы, потом такие были сомнения, что вдруг уже перестанет Юрий Михайлович заниматься всем миром. Значит, сейчас будет строиться грязелечебница в Израиле, согласно «Коммерсанту», дорогостоящая, на деньги московского правительства. Вот, ты спрашиваешь, куда уходят деньги. Ну, это так, слово. Я вот скажу, сейчас был в Париже, и всегда вот в этих финансовых мировых столицах я смотрю на, знаете, такие вот бывают витринки, там агентства недвижимости продают, предлагают квартиры в наем или на продажу. Вот, значит, двухкомнатная, внятная, 70-метровая квартира в центре Парижа, действительно одной из финансовых, вообще как бы одной из столиц мира, стоит, я скажу, конечно, это не 2 рубля, но она стоит там, допустим, 250 тысяч евро, или там 200 тысяч евро, с выходом на, с панорамой на весь Париж и так далее. Вот на улице, ну, тут буквально скажу, на улице Гашка, есть это объявление, продается четырехкомнатная квартира 100 метров в таком блочном доме фактически, без консьержа, без гаража. Мой товарищ, который находится в этом районе, просто живет там, да, он подумал, может, я куплю эту квартиру, ну, вдруг там, да. Он позвонил мне и сказал, знаешь, сколько она стоит? 2 миллиона долларов. И это не потому, что ты пытаешься найти логику в этих поступках, их нету. Просто этому человеку так показалось, что эта квартира может стоить 2 миллиона долларов. А поскольку вся Москва сошла с ума, и вся Россия в этом смысле, то все нарисовали себе такие цифры. 2 миллиона, да? За 2 миллиона можно купить, я не знаю, что в Нью-Йорке, понимаете? И это будет Нью-Йорк, а это не будет Москва. Потому что я люблю этот там город, я в нем родился и так далее, и так далее.
Можно в Испании дом купить за 80 тысяч долларов.
Абсолютно, да, за 50. 2 миллиона за четырехкомнатную хибару, как бы, да, это просто такое коллективное
безумие. Наши гости хотят тоже высказать свое мнение. Вот Дмитрий Таганов.
Да, если можно.
Руководитель аналитического центра корпорации. А я с тобой абсолютно согласна. Так, Дмитрий, пожалуйста.
Хорошо. Просто дело в том, что недавно совсем был у меня эфир на радио, на радио Business FM с Павлом Фоксом, и тоже такая же проблема обсуждалась, там, почему на Кипре стоит недвижимость на берегу моря дешевле, чем в Москве. Объяснение очень простое, что там люди не работают, там они отдыхают. Поэтому если вы хотите жить на Кипре...
А в Париже они что делают?
Я сначала про Кипр закончу. Значит, если вы хотите жить на Кипре, да, то вы там не сможете работать, вы там только можете деньги тратить. Теперь про Париж. Значит, стоимость в 250 тысяч евро — это стоимость средней квартиры в Москве. То есть, если люди, парижане, да, которые являются французами, они работают во Франции, живут во Франции.
250 тысяч евро, по-моему, до 70 метров вы можете купить квартиру в центре Москвы?
За 250 тысяч евро, конечно.
Да.
Конечно, это будет, безусловно, не бизнес-класс.
В рубли, это сколько будет?
Ой, я же соврал, ребят. Я же соврал вам. 250 тысяч евро, это было, знаешь, сколько метров квартиры? 150.
150. Подожди, 250 тысяч евро, что это такое? На 30, на 35, если умножить.
Ну, это 400 тысяч, примерно 400 тысяч долларов. Ну, примерно, там, около 300, да.
Это сколько? А, это типа 8 миллионов?
Около того.
Ну, вот в долларах проще это будет.
Раз, ну, за 8 миллионов, вот сейчас с большим трудом моя знакомая... Вы простите, что мы так на личности перешли. Да. С большим трудом в Строгино за 7 покупают однушку.
Не, да, даже в Нижнем таких цен нет. Это 8 миллионов, это вот нет. Да. В Нижнем стоит какая-нибудь ничтожная двухкомнатная квартира, стоит 2-3... Это в Нижнем. 2-3 миллиона. Как в Москве 8 миллионов?
Смотрите, здесь есть различия между рынком первичным и вторичным. Скажем, вторичный рынок, да, где существует продавец и покупатель, физические лица. Там одна ситуация. То есть стоимость квартиры определяется исключительно взаимовлиянием спроса и предложения, как известно, да, любые рыночные законы так действуют. Поэтому если есть спрос, то, соответственно, есть и предложение. Поэтому речь здесь не идет о том, справедливая эта цена или несправедливая.
Не, я не понял, откуда цена взялась.
На рынке нет
справедливой. Не понимаю, что
просто
это...
цены
предложение действительно так
растут под влиянием роста спроса.
Дмитрий, я абсолютно согласен с Дмитрием. Это же не то, что как бы придумано. Спасибо. Вот смотри, значит, там нет, какая история?
То есть есть огромное количество людей, которые готовы выкатить такие
бабла. Я объясню, почему. Она придумана. Она придумана таким образом, то есть как она появилась. Значит, какой-нибудь там нефтяной князёк, значит, который там нашибал на бывшем каком-нибудь государственном заводе бабла, он купил своей тёще, своей любовнице, своей второй любовнице и ещё 3 квартиры, потому что они растут в цене. И поэтому эти новые дома, которые стоят в гигантском количестве, колоссально в Москве, они половина пустые. Смотри, там пустые окна такие, да? Это как бы вложение просто, да? Также можно было вкладывать в деревья или в шины и так далее. Ну, просто ребята решили вкладывать в... И, разумеется, подогретые этим спросом компании, которые продают недвижимость, не будь дураки, конечно, не стали опускать эти цены. Если человек готов выложить, если не понимает стоимости денег, а эти ребята не понимают стоимости денег, потому что она капает ему вот так вот просто, как бы, валится. Они говорят, ну а что, нормально, ну лимон так лимон, а меньше духа вообще не серьезно подходить. Это безумие. И очистительное пламя кризиса смоет это безумие, ну, по крайней мере, на какой-то нормальный уровень. Я не скажу, что это будет допустимый уровень, но хотя бы как-то охладит этих ребят и уже охладил. Я очень рад.
Мне вот можно вопрос такой общечеловеческий, это может быть даже не к Дмитрию, мне кто-нибудь объяснит, что, кто покупает эти квартиры. У нас вот есть какая социология, есть зарплаты у людей, да, есть врачи, нет, есть бюджетники, есть учителя, да. Они, кто покупает квартиры? Они смотрите, декларируют свои доходы?
Да, да. Мы проводим мониторинг еженедельный рынка, и здесь ответ очень простой. Рынок на 80% в настоящее время состоит из так называемых обменных сделок. То есть это люди, которые имеют какую-то уже недвижимость, они живут в Москве, либо в ближайшем Подмосковье, либо еще где-то. Они эти квартиры реализуют, а на эти деньги покупают другие квартиры.
Безусловно, там добавляют что-то?
Нет, не всегда. Почему? Если вы имеете квартиру, скажем, однокомнатную в центре, вы можете ее продать, купить ее двухкомнатную на окраине. Точно так же сейчас...
Подождите, но нет логики. Если это все время обмен, тогда никто бы не покупал новое жилье, правда?
Вот я поэтому и сказал, да, меня просто перебили. То, что рынок вторичной недвижимости и первичной имеет различия. Вот теперь про первичный рынок. Значит, здесь ситуация такая, что специфика действия этого рынка такова, что продавец здесь институциональный. Это не физические лица. Ну, то есть это организации, застройщики. А. Организации, застройщики, они получают кредиты. Как правило, они строят на кредитные средства в Москве. Поэтому им нужно возвращать эти кредиты. И они цены ни за что не снизят. То есть даже в условиях, когда спроса не будет, вот вообще... А все равно цены не снизят, по крайней мере, какое-то время.
Они же, потому что продают же товары, если, и чтобы не было
договаривания на складе. Это не касается недвижимости. Это не касается недвижимости.
Снижают. Это на самом деле очевидный
фактор. Мы
ожидаем
коррекцию цен, безусловно, на рынке и первичной, и вторичной недвижимости. Однако на первичную недвижимость меньше, чем на вторичную. Потому что как раз именно из-за этого. Потому что людям нужно возвращать кредиты, если они снизят цены ниже своей себестоимости.
Да, можно расскажу?
Сейчас, я хотела, чтобы Дмитрий ответил на вопрос Захара. Вот кто эти люди? Вот у вас
это люди обычные. Как я уже сказал, 80% людей — это люди, бабушки. Вот у нас, например, клиентура в Инкоме — это обычные люди, учителя, пенсионеры.
Это когда они взяли эти деньги. Нет, когда покупают. Когда
нет, покупают. Они имеют квартиру.
Не, а если не, ну, 20% еще остается?
Вы имеете в виду инвесторов. 20% существует на рынке инвесторов. Вот лучшие времена, скажем, весной, когда спрос был, можно сказать, рос очень бурными темпами, и цены росли. Конечно, там было инвесторов где-то до 50%
вот
на рынке.
Вот кто они?
Инвесторы — это люди со свободными деньгами. Но это спекулянты были. Но поскольку рынок с лета потерял свою спекулятивную привлекательность и сейчас является только инструментом для долгосрочных инвестиций, то сейчас инвесторов практически не осталось. Действительно, люди сейчас, покупающие квартиры, это в основном люди, которые что-то продают. Продают недвижимость и покупают ее.
Вот знаешь, я хотел рассказать, вот сейчас из Шереметьево выхожу, я периодически смотрю на этих упырей, которые там такси в город, да. Официальное такси. Да. Знаешь, сколько они теперь объявляют? От Шереметьево до Маяковки, это практически в одном направлении, центр Москвы, да, без всяких... Я спросил, сколько? 3000. Я говорю, ребят, ничего с вами, конечно, кризис не делает. Почему на эти 3000 они, конечно, умоются, да, и умываются, потому что рядом стоит экспресс. Кстати, уважаемые люди, кто еще не знает о том, что существует прекрасный экспресс до Савеловского вокзала, пользуйтесь им. Но они никогда не будут, они так сцепились, как бы, да, между собой. Не будем падать, потому что нам лучше нет, один раз за 3, чем 3.
А он один раз в день,
да,
ездит,
но
за эти,
да,
деньги.
Но с этой психологией он и стал водителем, понимаешь, как бы, да? Вот я говорю,
ты не обижай просто тех водителей,
водителям Шереметьево.
Водитель
в Шереметьево я хочу.
И причем, и так помахивающий ключа, да. И так они оценятся, а ты салага, а ты 3000 не можешь выложить.
Нет, послушай, потом они бегут.
За границу ездит.
Потом они бегут за тобой, опускают уже за 1800. Я говорю, ребята, 3000, ждите. Значит, работа у них стала раз в 10 меньше, наверное. Но это не повод им, конечно, снижаться. Они лучше в 47 напьются, наконец, и сдохнут от цирроза печени. Потому что они своим принципом не изменили. Пожалуй, русские мужики. Вот. Я хочу сказать, что это смешно. И вот недвижимость, как бы вот эти все ребята из недвижимости, они сейчас пока еще держат оборону, но уже ее прорвало, потому что они так с лета все это падает, разумеется, да, люди не покупают новых, и они так говорят друг другу, так, ребят, но мы между собой эту информацию не выпускаем, как бы будем держать, что 2 миллиона, ребят, а что вы хотите с такими деньгами здесь? Но все, это уже сейчас снижается, на самом деле люди не дураки, тоже понимают.
Ведь какие у тебя революционные настроения.
А еще вот можно спросить, не знаю, Дима или не Дима, а вот что все-таки делать людям, которым не досталось наследства и нет у них этой квартиры, которые хотят плодиться, размножаться, бюджетники, военные, рабочие, крестьяне. Что им делать в нашей стране? У вас есть какие-то ответы по этому вопросу?
Вы знаете, ответов, что делать бедному человеку, чтобы стать богатым,
да у меня, естественно, даже нет. Нормально.
Нет, не богатым, просто...
Мы тоже на Дмитрия накинулись, он же...
Нет, смотрите, квартира — это предмет роскоши.
Квартира — предмет роскоши?
Всегда.
Вау, супер, на этом, по-моему, надо заканчивать и слушать.
Так же, как и автомобиль.
Да вы что?
Так же, как и дорогая...
Автомобиль, а квартира предмет роскоши. Это сильно вы сказали.
А как?
Мы продолжаем наш разговор о недвижимости, вообще о том, как жить в нашей стране. И у нас в студии Захар Прилепин, писатель, и Дмитрий Таганов, руководитель аналитического центра корпорации «Инком». Мы обещаем с Петей меньше разговаривать в следующей половине часа. Единственное, что я скажу, это то, что... Сегодня мы разыграем два билета на 12 ноября. Ульяна Лопаткина совместно со звездами русского балета представит ставший уже традиционным гранд-балет «Гала» 2008 года, который в этом году называется «Великий Па-де-де». И мы просим вас, уважаемые слушатели, по нашему телефону 225-3377, кроме вопросов по теме нашего разговора, ответить на один небольшой вопрос. Кто из балетмейстеров впервые поставил балет «Баядерка»? Первый вариант – Жюль Перро, второй вариант – Юлиус Рейзингер и третий вариант – Мариус Петипа. Вот если вы ответите нам на этот вопрос, то тогда получите два билета на 12 ноября вот на этот прекрасный вечер, о котором я сказала. А мы продолжаем разговор о квартирах.
Я хотел возразить нашему коллеге, да, по поводу того, что он сказал, что квартира — это по роскошь. Да? Квартира — это вещь, необходимая всякому человеку, и ее обязательность, ее наличие прописано у нас в Конституции. Давайте тогда мы честно скажем, что мы Конституцию свою не соблюдаем, а живем по неким по законам, которые мы еще не сформулировали. Вот это возражение номер один.
Но это, наверное, не ко мне возражение, а к нашему государству.
Да-да-да, к нашему государству, да. И возражение номер два, оно... заключается в следующем. Если у нас какое-то количество людей, на мой взгляд, огромное количество людей покупают квартиры по доходам, которые не декларируются и которые, собственно, мне совершенно непонятны, непонятны никому, и они непрозрачны, значит, это государство с какой-то нездоровой системой взаимоотношений, в том числе и экономических, между гражданином и государством. И, значит, и об этом мы тоже должны прямо сообщить, что в России квартиру может купить, простите меня, только нечестный человек. Или, как правило, нечестный человек. Потому что я таких зарплат не знаю в России, на которые можно купить зарплату, квартиру в любом большом городе. Их просто нет в природе, их нет как таковых. Откуда они их берут, я не понимаю. Кто-то мне объяснит?
Вы хотите, чтобы я сказал, откуда они их берут?
Ну, скажите.
У меня нет ответа, если честно.
Нет, но никто здесь из нас, сидящих в студии, не является представителем государства. И никто из нас не президент, и все не разъяснит. Но это не освобождает нас от права обсуждать то, что происходит в этом государстве. Если вы, Дмитрий, представитель той структуры, которая занимается квартирами, то, наверное, у вас есть представление, а что будет дальше? А как вообще к этому относиться? А считать ли рынок, который сейчас существует, нормальным? Или это особенности роста, этот чудовищный перегрев и пережар, и я не знаю, как рынка. Что вы думаете о будущем?
О будущем, я думаю,
сможет ли честный человек купить себе квартиру в ближайшее время?
Вы знаете, во-первых, корпорация «Инком», если да, без рекламы обойтись, но все же, это одна из крупнейших корпораций в мире и в России, да, на рынке недвижимости. У нас клиентов очень много. И называть их нечестными людьми я бы не стал. Наоборот, это люди обычные, достойные, они работают разные профессии.
Но вы говорите о людях, которые меняют квартиры на квартиру.
Да, в основном на 80% это именно такие люди.
Хорошо,
а мы говорим о людях, которых сейчас не существует. Вот их сейчас на рынке нет. Эти люди ушли, храня сейчас свои деньги в банковских ячейках. То есть на рынке недвижимости сейчас таких людей нет практически, инвесторов. Сейчас есть либо долгосрочные инвесторы, которые в этих квартирах проживают, либо сдают их параллельно. Вот, либо это люди уже не на рынке недвижимости.
Но если их нет на рынке, тогда жилье строится, тогда цены должны падать. Есть логика в том, что я говорю?
Есть, конечно, поэтому я
будет
еще
падать?
В половине часа, да, спасибо. Я сказал о том, что мы ожидаем, безусловно, коррекцию на рынке жилья. И на рынке коммерческой недвижимости, и на рынке жилой недвижимости.
А сколько должна стоить квартира, как вы считаете?
Вот сейчас я как раз к этому перехожу. То есть величина коррекции, которую мы ожидаем и на рынке вторичного жилья, и на рынке первичного жилья, она будет не очень существенной. То есть сейчас до Нового года продавцы готовы идти на гибкие условия оплаты. Это касается рассрочек, это касается дисконтов, скидок. То есть, что покупать сейчас квартиру, что покупать, когда будет коррекция, да, вот когда цены немножечко присядут, это одно и то же.
Поэтому а как быть тогда?
Нашим покупателям мы советуем покупать квартиры сейчас.
А если денег нет?
Я вот скажу.
Если денег нет, то после Нового года их тем более не будет. У нас, знаете, инфляция какая ожидается в этом году?
Я вам скажу.
Какая, кстати, инфляция?
Вы знаете, я думаю, что реальный уровень инфляции будет превышать уровень заявленный раза в два, а в следующем году еще больше. Поэтому хранить деньги сейчас в сберегательной кассе, что называется, или в банковской ячейке нецелесообразно. Сейчас их нужно куда-то вкладывать.
А я вот посоветую как раз людям, которые собираются покупать квартиру, подождать еще немножечко. Вот рискните, поверьте в мои обещания. В следующем году, знаете, что вот сейчас уже автосалоны там предлагают 20% скидки, почти что в убыток себе торгуют. Mm-hmm. То есть как фирма, производящая машины, сама снижает закупочные цены, то есть как бы, чтобы избавиться хотя бы от этих машин. И от этих квартир тоже будут избавляться, поэтому, ребят, не дергайте сейчас. Вот и мой вам совет.
Дело в том, что когда цены упадут на, скажем, 15%, то скидок уже не останется. Поэтому вы купите квартиру, что сейчас скидка 15%, что потом. Но только за период ожидания ваши деньги еще снизится, понимаете, количество за счет инфляции.
А вот говорят, что сейчас государство закупает квартиры, это правда? А закупает он с какой целью? Может, она раздаст?
Значит,
нам?
Смотрите, наконец-то. Государство, действительно, правительство Москвы, Питера, еще несколько крупных городов имеет планы такие по скупке недостроев у проблемных девелоперов. Угу. Во-первых, сейчас не очень большое количество этих недостроев пока, потому что, опять же, до Нового года мы не ожидаем никаких революций на рынке. Вот, что будет после Нового года, целиком и полностью будет зависеть от нашей экономики и от экономики всего мира, потому что это, собственно, рынок недвижимости существует неразрывно в связи с общей экономической системой. Поэтому сказать, что будет в 2009 году, сейчас не берется никто. Серьезные люди не прогнозируют сейчас ситуацию так далеко.
Очень любопытно все, что вы говорите. У меня просто одна маленькая ремарка. Я все-таки с вами абсолютно не согласен с тем, что квартиры не покупают люди. Я прекрасно знаю людей, которые покупают квартиры. Вот в Нижнем Новгороде строят дома. И я знаю их поименно и могу назвать их пофамильно. Это очень богатые люди, которым не западло выложить огромное количество денег на одну, на две, на три хаты. И что ж тут говорить, нет, что их
не
нет.
Говорю,
их
очень много. Я говорю, что люди не покупают квартиры. Наоборот, я призываю людей покупать квартиры.
Нет, вы призываете. Сейчас... Вы говорите, что
и просто... И уровень спроса... Тот показатель, который мы фиксируем каждую неделю, каждый день, он в настоящее время держится примерно на уровне начала осени. То есть это говорит об устойчивом спросе на рынке жилья.
Дмитрий, смотрите, вот наша задача, поскольку мы, конечно, вам очень проигрываем как эксперты в рынке недвижимости.
Для этого мы просто, пригласили.
Да, мы просто совсем не такие. Но нам важно было бы использовать вас как знатока, для понимания каких-то общих тенденций, более широких, не на уровне Новый год, весна, лето и так далее, а вообще понимать, что будет в этой стране. Потому что разговор на самом деле идет не только рынок недвижимости, это пример того, как нам жить в этой стране. Я, например, не поддерживаю никогда никаких революционных настроений. Мне кажется, что вот как Захар в начале нашего разговора цитировал Петра Авина, что вот лучше ничего не ломать, а потихонечку строить, я всегда за то, чтобы чинить, а не громить. Всегда за это. Но, тем не менее, мы же не можем не учитывать, что гигантское количество людей в этой стране не имеют жилья и не могут в ближайшее время его купить себе. Правда? Мы же не можем при этом говорить, что, ну, давайте, зарабатывайте. Мы же... Ну как-то что-то нам с этим нужно учитывать.
Вы знаете,
учитывать
здесь вопрос
это?
Не к компаниям, занимающимся риэлторскими услугами,
а
не к компаниям,
просто,
занимающимся риэлторскими услугами,
по
не девелоперам. Это вопрос исключительно государства. Я считаю, что...
А что бы вы сделали на месте государства?
Вы смотрите, и как профессионал в рынке недвижимости, и как вообще обычный человек, я считаю, что необходимо совершенствование господдержки именно в сфере доступного жилья. Те программы, которые сейчас были начаты, они не принесли какого-то, знаете, успеха и не были реализованы в той степени, как ожидалось. Они должны быть реализованы. И более того, вот эти вот программы правительств крупнейших городов по скупке недостроев, я думаю, что они вполне могут помочь решению этой проблемы хотя бы в какой-то части. Потому что вот эти недострои, по моему мнению, часть из них, по крайней мере, может быть передана на социальные нужды. Вот потому что больше площадок для строительства в крупных городах практически не остается.
Ну вот я вот не верю вообще ни одному слову. Не то, что не вашему слову, а я не верю в возможность реализации того, о чем вы говорите. Вот сейчас вот все-таки Фёкла назвала мое имя по поводу связи с революциями, и я в этой статье, собственно, я пишу простые вещи, что я ведь и построил дом, и дерево посадил, и детей взрастил, и лампочку вкрутил, и налоги плачу честно. И как бы, и что мне еще вот теперь надо делать, согласно этой программе обычных малых человеческих дел. У нас же есть такая философия. Значит, начни с себя. Вот я себя все сделал. Я все, что мог, сделал.
Причем ваш вариант очень успешный, потому что вы мужчина, молодой, здоровый, работающий, у вас есть семья, а есть гораздо менее способные себя вытянуть семьи. Есть матери-одиночки, есть люди, которым не 33 года, как Захару, есть люди, которым 60 лет, которые, вот что с этим делать?
Есть различные программы. Во-первых, доступное жилье сейчас строится в Подмосковье. В Москве практически его не строится по понятным причинам, которые я уже озвучил. Это высокая стоимость земли. В Подмосковье строится доступное жилье. Это, в первую очередь, города-спутники ближайшие. Плюс есть программа по-моему, она называется «Малоэтажная Россия». Это строительство малоэтажных жилых домов в пригороде города. То есть сельской местности, и переселение туда людей, которые желают купить квартиру, не имеют возможности.
Подпольная Россия, подвальная Россия, одноэтажная Россия.
Нет, малоэтажная Россия — это на самом деле очень хороший проект и достойный, но вопрос его реализации.
Я вот по поводу, можно сейчас как раз тоже вставлю свои 10 копеек? Возвращаясь тоже к теме финансовой столичности нашей столицы. Никакая она не финансовая столица мира. Она финансовая столица, она столица, то есть в Москве наибольшее количество миллиардеров, это правда. Но деньги всех этих ребят находятся в Лондоне, вот где финансовая столица. Лондон, Нью-Йорк и так далее, да? А значит, здесь вот как бы это, знаете, вахтовый метод. Отсюда они высасывают, как бы, да, вот это, и потом едут туда, вот где у них давно уже семьи и все остальное. И все, о чем мы говорим на самом деле, да, это то, что действительно спекуляция недвижимостью создала такие здесь цены. Это неправильно. Москва, наверное, хороший город, но он столько не стоит. И я надеюсь, что этот кризис покажет, сколько стоит действительно Москва, сколько стоит Новгород, Петербург и так далее, и так далее, и так далее. Когда вот это все как финансовый пузырь, да, вот, собственно, мы привыкли сейчас обвинять уже во всем американцев, да, но вот мы сильно постарались и сами, да. Если идет снег за окошком, то не виновата администрация Буша. Иногда вот мы тоже, значит, как-то так приложили к этому руки. Это и монопольные сговоры недвижимости и так далее, и так далее. Это и популистская политика государства, это и всеобщее безумие, когда вот, значит, вот так решили все люди, и почему-то, значит, бабушка или там какой-нибудь молодой человек, который работает в какой-нибудь компании за 3000 долларов, говорит, ну да, ну вот мы сейчас ипотеку, да, вот эту квартиру, которую мы там с Мариной хотим, она стоит там 500. Почему она стоит 500 тысяч? Ну кто тебе сказал, что она стоит 500 тысяч, а не 50? Просто тебе сказали так люди, и ты в это поверил.
Мне нравится, ты говоришь, человек работает за 3000 долларов. Это гигантская зарплата.
Я говорю сейчас, даже гигантская зарплата. А я уже говорю про москвичей там, да, все-таки это какая-то средняя. А поэтому нам нужно сейчас одуматься, как мне кажется, остепениться, посидеть до Нового года. Не надо ничего быстро покупать. Не нужно сейчас бежать покупать туры в Таиланд, потому что они сейчас уйдут. Скорее же покупайте эти туры за 30 тысяч долларов.
Сейчас все будут покупать туры в Таиланд, потому что никто не хочет думать о кризисе. А все хотят развлекаться. Нет. Давай про развлечения, я расскажу про билеты.
Я жду от кризиса только хорошего. Как и вчера Жванецкий сказал, я готов поддержать великого сатирика.
А у нас на линии Светлана, которая нам в связи с балетом хочет кое-что рассказать. Светлана.
Да, добрый день.
Здравствуйте. Так кто же из балетмейстеров впервые поставил балет «Баядерка»?
Вы знаете, мне кажется, что это замечательный балетмейстер, который очень много сделал для развития именно русского балета. Это Мариус Петипа.
Прекрасно, Светлана. А вы, я так понимаю, балетоман, и с удовольствием пойдете на...
Ну, да, с удовольствием. Я обожаю Ульяну Лопаткину, поэтому если я выиграл, я просто очень
рада. Да, вы выиграли два билета в Гранд-балет 2000... Подожди, я даже надо дочитать текст.
Да.
Гранд-балет Гала 2008 года Ульяна Лопаткина совместно со звездами мирового балета, а генеральный партнер – мебельный торговый комплекс Гранд.
Да, скажите, у вас, Светлана, квартира есть?
Да.
Вот вы своя, да?
Вы
да.
ее покупали или досталось вам?
Вы знаете, тут очень интересная история. Дело в том, что 14 лет назад у нас в семье родилась тройня. То есть у меня родилась тройня.
А, вот
и так случилось, да, что государство тогда дало мне эту квартиру. Правда, надо сказать, что я за эту квартиру трехкомнатную отдала свою однокомнатную, которая у меня была в собственности.
Друзья, рожайте тройню, и тогда, может быть...
Тут... Мы продолжаем наш разговор. Захар Прилепин, писатель в нашей студии, и Дмитрий Таганов, специалист корпорации «Инком». Захар, мы разговаривали со Светланой, у которой родилась тройня, вы что-то хотели сказать?
Я просто вспомнил, у нас тоже в том городе, где я живу, администрация объявила, что она будет выдавать каждой паре, которая родила тройню, по квартире. А ведь это очень редко случается, когда люди рожают сразу тройню. И, наконец, когда это случилось, прокуратура протестовала
это решение администрации и отменила его. И вот люди
они что, сказали, что это не тройня, а двойня?
Они сказали, что просто это решение было незаконным.
Посмотрите на ваших детей, ну какая это тройня? Их же двое, их трое. Смотрите, раз, два.
К тому вопросу, о чем говорил Дмитрий. Дело в том, что у нас в России, вы говорите о расширении программ, которые будут нацелены на получение жилплощади людьми, а у нас даже эти программы, которые существуют, они не работают. У нас колоссальное количество людей, которым жилье смертельно необходимо, и в аварийном фонде, и многодетные, и с инвалидами живущие. Никто из них, эти очереди не движутся с места годами и десятилетиями. А вы говорите, давайте их еще расширим. У нас эти не работают.
Мало того, скажу вам, ребята, что сейчас еще будет сокращение массовое в армии, и вот это тоже добавит рынку недвижимости. Это же люди, которые там, конечно, они проживают там в этих городках, но когда в городках, то им, если армию сокращают, какие городки-то теперь уже, да? Им надо будет где-то жить. Это все тоже большая проблема на самом-то деле.
С другой стороны, вот оппоненты Захара тоже говорят о том, что мы не можем дольше жить по принципу, вот, а что нам государство даст? Это то, как раз к чему западные люди очень, очень привыкли. Они с самого начала думают, где бы они ни родились, где бы они ни хотели жить. Они думают, что им придется решать этот вопрос самим.
А зачем нам нужно государство тогда? Зачем нам власть нужна?
Ну, нам нужно какой-то все-таки средний путь находить.
А, средний путь
находить. Ну, я не знаю. Но с другой но невозможно же, чтобы человек с самого начала государство просил, фигуш, чтобы государство ему давало жилье, фигуш, а я
бы... Давайте поменяем.
Нет.
Речь сейчас... Но
в Конституции же не написано, что государство обеспечивает жильем всех.
Сейчас речь
сейчас... Говорит, что у человека есть право на...
Право есть. А что такое право?
Никитична, я хотел вам что сказать. Мы сейчас не говорим, что ни я, ни Захар, я думаю, что
есть
Дмитрий...
Есть право на еду,
Дмитрий,
правда, но мы же не должны кормить всех.
Фёкла. Да. И Дмитрий, что мы сейчас не говорим о том, что ну-ка дайте нам бесплатную квартиру. Раз я родился гражданином этой страны, так давайте скорее мне золотой унитаз, как там сразу скажут.
Нет, прозрачные правила.
Должны быть, очевидно, там какие-то внятные цены, но они должны быть понятными, они должны быть реальными. То, что сейчас происходит, это нереально. Это в 5 раз, в 10 раз нереально. Вот и все.
Нет, я понимаю. Ну вот хорошо. Пишет там, давайте посмотрим, что пишут нам слушатели. Анастасия, государство контролирует цены во многих отраслях. Может быть, и на рынке жилья установить предел наценки на себестоимость. А, другой наш слушатель пишет. На Западе многие живут на съемной квартире и не покупают ее себе в собственность, так как это выгоднее прожить 50 лет съемной, чем купить ее в собственность. А, и кроме того, абсолютно нет денег у них на... То есть вот эта история о том, что я не могу себе позволить... квартиру там в Париже или где-то, все мои знакомые на Западе живущие, очень мало кто из них имеет в собственности квартиру. Просто действительно мало. Иногда какие-то где-то дома, типа дачи или где-то далеко, но вот так же в центре Парижа шурануть четырехкомнатную квартиру, я не знаю, насколько справедливы твои сведения, неважно. Зарплата молодого врача стационара около 4,5-6 тысяч рублей. Цена за квадратный метр в Челябинске 35-45 тысяч рублей. Обычное жилье в панельном доме. Вывод: нереально молодому специалисту бюджетной сферы обеспечить себя жильем из Челябинска. Мы с мужем почти 10 лет копили на жилье и смогли себе купить лишь однокомнатную квартиру 38 квадратных метров в Балашихе. Купили в 2005 году, успели, слава богу, прямо перед тем, как деньги, цены взлетели в космос. И еще ждали 3 года.
Мы пока еще отстаем от цен, значит, ну так уж недолго осталось, видимо, от Токио и Лондона, и там, и, может быть, Нью-Йорка, но уже у нас внятно, я сейчас не помню, сейчас точно, может быть, я ошибся с этими своими парижскими впечатлениями, но я тебе могу сказать, что вот точно мы уже обгоняем парижские цены, и еще раз повторю, мы можем обгонять, если бы мы были бы Парижем, но мы же не Париж. Ну, Москва-то не Париж, но, друзья, дорогие мои товарищи золотые, при том, что мы любим там пруды, шмуды и Юрия Михайловича Лужкова, да, ну вот это же не Париж и не Лондон.
О чем говорить, пишет Ярослав, когда в Берлине квартира стоит дешевле, чем в моем Новосибирске? Вот куда направлена государственная политика? Вот заработаю, куплю квартиру, ну и так далее, и так далее. Что будет, как вы считаете, дорогие друзья? Захар, как вы думаете? Что будет вообще?
У меня представление о будущем России апокалиптичное, и несмотря на ваши, Фёкла, понятное мне женское желание искать некий средний путь, я думаю, что согласно Конституции США народ имеет право на бунт.
Нет, это женское не желание среднего пути, а женское желание к спокойствию.
Да.
О, как.
Да,
а вы что думаете, Дмитрий?
В этом склонен как раз вас поддержать, не Захара. На самом деле, Действительно, есть рациональное зерно, и оно достаточно большое, в том, что сказал Петр Авен в рецензии на статью Захара о том, что...
То есть я все-таки не доработал где-то, надо, мне еще надо поработать, через лет 30 я стану как Петр Авен, наверное.
Я не про статью говорю больше, а про то, что, ту позицию, что необходимо работать, необходимо что-то делать, а не
бунтовать. Молодому специалисту в Новосибирске надо, всем надо работать.
Необходимо, да.
Не-не, смотрите, вот работать мы все, мы увидим скоро много чего в алмазах. Я вот в моей оценке вот, того, что будет, балансирую между ощущением... очистительного пламени кризиса и конца света. Если очистительное пламя кризиса не сработает, как я это предсказываю, как я на это рассчитываю, то будет конец света. Вот такие мои предпосылки.
Хорошо, а если бунтовать, вот в результате бунта что получится?
Во-первых...
И что должно получиться?
А я так скажу, мы на горе всем буржуям, мировой пожар.
Подожди, раздуем. Что должно получиться в результате бунта? Может быть, я тоже поддержу позицию Захара?
Да нет, должно быть прозрачное и ясное государство, где все всем понятно. Это ведь самое простое, да? Государство с прозрачной экономикой, с прозрачными демократическими схемами. Я же ведь ничего не прошу необычного, да? Я же говорю об обычных примитивных вещах, что должны быть понятные у всех зарплаты, понятные цены, и мы вправе задать простые вопросы и услышать на них простые ответы. Мы же тут ничего сложного не спрашиваем, да? А говорим вот как-то. Вот действительно прав коллега, что у нас реальность, она какая-то не иллюзорная, а непонятная какая-то. Она такая булгаковская, какая-то запредельная. Вот мы задаем простые вопросы, ответов на них не знаем никто. А я хочу, чтобы все было понятно. Я же ничего сложного не требую, верно?
Вот в этом я вас поддержу. Ну, и да. Что же, мы заканчиваем? Или что мы еще? У нас есть минутка еще для ваших высказываний. Дмитрий, скажите нам что-нибудь хорошее.
Ну что, чем можно завершить? Тем, что все-таки рынок существует под воздействием спроса и предложений. Если бы не было спроса, то есть людей, которые готовы покупать за эти деньги, то не было бы и предложений.
Да, еще при участии монопольных сговоров, с которыми мы будем бороться.
Я не верю, честно говоря, во вселенские заговоры и все прочее.
Не, поэтому... не вселенские, на территории России,
да,
зачем вселенские?
Тем более территориальные, поэтому я поддерживаю все-таки обычный путь развития экономики, а он сводится к взаимодействию спроса и предложений.
И тогда те, кто могут купить квартиры, те останутся, а те, кто не могут купить квартиры, не останутся.
Смогут.
А в следующем мы перейдем, следующим пунктом наше будет еда. Такое у меня предложение. Да? И те, кто могут купить еду, те останутся. А те, кто не могут
не
работали, купить еду,
работайте, идите, не
останутся.
Ступайте,
понимаете?
Мало работали.
Вы мало наредактировали, да, вы мало написали. Да. Обращаюсь я к Захару. Так что вот... Не знаю, что будет на белом свете. Спасибо
большое, господа. Главное, чтобы такие программы нам не обеспечили казенное жилье.